Кратко. Запасной. Биография принца Гарри, герцога Сассекского. Пролог. Гарри прибыл в сады Фрогмора первым, ожидая встречи с отцом и братом. Это был апрель 2021 года, всего через несколько часов после похорон принца Филиппа. Погода стояла типично апрельская, уже не зима, но еще не весна. Глядя на окружающий пейзаж, Гарри вспоминал, что когда-то это место должно было стать его домом навсегда, но вместо этого они с женой были вынуждены бежать в страхе за свою безопасность и рассудок. Ожидая родных, Гарри размышлял о дедушке. Ветер напоминал ему о ледяном чувстве юмора Филиппа. Он вспомнил случай, когда кто-то спросил мнение герцога о новой бороде Гарри, и тот с дьявольской ухмылкой одобрил ее, назвав роскошной щетиной чертова викинга. Филипп был полон жизни, страстей и мнений, чем напоминал Гарри его мать, принцессу Диану. Гарри задумался о смерти, о том, что происходит после нее, и о том, наблюдают ли сейчас за ним дедушка и мать. Мысль о матери, как всегда, принесла ему одновременно надежду и острую боль. Она была для него светом, ярким и неописуемым, и он чувствовал ее присутствие особенно остро в этот день. Гарри пришел на эту встречу в поисках мира. Семья Виндзоров находилась в состоянии войны, публичного разрыва, грозившего стать непоправимым. Он прилетел на похороны деда, но также попросил о тайной встрече с Уильямом и Чарльзом, чтобы попытаться найти выход. Наконец появились отец и брат. Они шли плечом к плечу, выглядели мрачными и синхронизированными, словно союзники, идущие на дуэль. Гарри почувствовал ту же уязвимость, что и в другие ключевые моменты своей жизни, идя за гробом матери или отправляясь в бой. Разговор не клеился. Они обменивались банальными фразами о погоде и похоронах. Чарльз, выглядевший постаревшим и хрупким, в какой-то момент взмолился: «Пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в мучения». Гарри взглянул на Уильяма, отметив его облысение и исчезающее сходство с матерью. «Мой любимый брат, мой заклятый враг», — подумал он. Когда Гарри попытался объяснить причину своего отъезда, он столкнулся с тем, что Уильям и Чарльз утверждали, будто искренне не понимают, почему он уехал. Это ошеломило Гарри. Если они действительно не знали причин, значит, они совсем его не знали. Он понял, что должен рассказать им все. Часть первая. «Из ночи, укрывшей меня». Для юного Гарри Балморал всегда был раем, смесью Диснейленда и священной рощи друидов. Лето 1997 года началось прекрасно. Вся королевская семья, кроме Дианы, собралась в замке. Мать проводила свой отпуск отдельно. Гарри вспоминал недавнюю поездку в Сент-Тропе с матерью и Уильямом, где они катались на гидроциклах и были по-настоящему счастливы. Там же появился друг матери, Доди. Он был вежлив, подарил Диане браслет и казался приятным человеком. Гарри и Уильям приняли его, руководствуясь простым принципом, лишь бы мама была счастлива. Возвращение из солнечного Сент-Тропе в сумрачный Балморал стало шоком для организма. Гарри хорошо помнит устройство замка, запахи, интерьеры и атмосферу. Его память работает особым образом. Он может не помнить дат или диалогов, но с фотографической точностью воспроизводит места, где бывал. В замке царила иерархия. Даже спальня, которую Гарри делил с Уильямом, была разделена. У старшего брата большая часть и лучший вид, у младшего — скромнее. Это было напоминанием о вечном разделении на наследника и запасного. Гарри с рождения знал свою роль — быть поддержкой, планом «Б», донором органов в случае необходимости. Это не обижало его, он принимал это как данность, как погоду. Вечер 30 августа 1997 года. Гарри и Уильям приняли ванну. Вода в Балморале всегда была коричневатой из-за торфа, поужинали рыбными палочками и смотрели телевизор. Отец, заглянувший пожелать спокойной ночи, сказал, что мама в Париже. Ночью Чарльз разбудил Гарри. Он сел на край кровати и сообщил: «Мой дорогой сын, мама попала в автокатастрофу. Поначалу Гарри не осознал серьезности, ожидая услышать, что с ней все будет хорошо, но отец произнес слова, которые навсегда врезались в память. «Боюсь, она не выжила». Гарри не плакал. Отец не обнял его, лишь положил руку на колено и сказал, что все будет хорошо. Оставшись один, Гарри пролежал в кровати до утра, пока за окном не заиграла волынка. На следующее утро, в воскресенье, семья по традиции отправилась в церковь. На обратном пути они остановились у ворот Балморла, чтобы посмотреть на цветы и игрушки, оставленные людьми. Гарри взял отца за руку в поисках утешения, но тут же пожалел об этом, услышав щелчки камер. Он чувствовал, что дал прессе именно то, чего они хотели — драму и эмоции. Чарльз улетел в Париж за телом Дианы. Оставшись в замке, Гарри убедил себя, что смерть матери — это инсценировка. Он верил, что она устала от преследований и решила исчезнуть, чтобы начать новую жизнь где-нибудь в швейцарских Альпах, и скоро заберет их с Уильямом к себе. Эта мысль принесла ему огромное облегчение. Когда привезли тело, и тетя Сара передала Гарри коробочку с локоном волос Дианы, он на мгновение заколебался. Но тут же нашел оправдание — это могут быть чьи угодно волосы. Он продолжал верить, что мама жива. Возвращение в Лондон. Гарри и Уильям вышли к толпе у Кенсингтонского дворца. Люди плакали, их руки были мокрыми от слез, и Гарри чувствовал вину за то, что сам он не плачет. Внутри дворца он увидел гроб. Его поразило, что гроб накрыт королевским штандартом, хотя Диана была лишена титула. Обсуждался план похорон. Дядя Чарльз был категорически против того, чтобы мальчишки шли за гробом, называя это варварством. Но решение было принято. Гарри не хотел, чтобы Уильям шел один. Во время процессии Гарри сосредоточился на звуках. Цокоте копыт, скрипе колес, лафета. В Вестминстерском аббатстве, слушая Элтона Джона, он был близок к слезам, но сдержался. Погребение состоялось в поместье на острове посреди пруда. Только там, когда гроб опускали в землю, Гарри, наконец, дал волю чувствам и зарыдал. Это был первый и единственный раз, когда он плакал по матери. Но даже тогда он убеждал себя, что плачет от трагичности самой идеи, а не потому, что верит в ее смерть. Жизнь вернулась в привычное русло. Гарри вернулся в школу Ладгроув. Никто из мальчиков не заговаривал с ним о матери, вероятно, из страха. На свой 13-й день рождения, через 2 недели после похорон, Гарри получил подарок, который Диана купила для него незадолго до гибели — приставку Xbox. Тетя Сара передала ему этот последний подарок. В школе о мальчиках заботились матроны. Гарри вспоминает их с теплотой, хотя одна из них, Пэт, была строгой и холодной. Гарри нравилось смешить друзей, подшучивая над Пэт. Смех стал для него спасением и способом вернуть радость жизни. Гарри описывает школьные будни, дни сладости и дни написания писем домой. Писать письма разведенным родителям было сложной дипломатической задачей. После смерти матери его попросили написать ей последнее письмо. Он сделал это формально, не видя смысла, так как верил, что она прочтет его, когда вернется. Он с горечью вспоминал их последний телефонный разговор. Диана звонила из Парижа, но Гарри, увлеченный игрой с кузенами, торопился закончить беседу. Он жалел, что не сказал ей тогда, как сильно ее любит. На осенние каникулы Чарльз взял Гарри с собой в рабочую поездку в Южную Африку, чтобы уберечь сына от истерии прессы в Лондоне. Там Гарри встретился с Нельсоном Манделлой и группой Spice Girls. Для пиар-команды отца это был отличный ход, но для Гарри — испытание вспышками фотокамер. Тем не менее, он был рад провести время с отцом наедине. В Южной Африке они посетили места сражения англо-зулусской войны. Гарри слушал рассказы о героизме британских солдат, и эти истории о мужестве вдохновляли его, заставляя гордиться своей страной и армией, несмотря на сложные исторические контексты колониализма. Учитель истории пытался заставить Гарри учить историю его собственной семьи. Гарри сопротивлялся, не желая знать ничего о своих предках или о судьбе запасных. Для него это было слишком личным и болезненным. В итоге учитель подарил ему линейку с именами всех монархов, чтобы Гарри мог сверяться с ней. Гарри рассказывает о своих школьных шалостях. Вместе с лучшим другом они сбегали по ночам за территорию школы, чтобы воровать клубнику с соседней фермы. Однажды их поймали, но наказание не имело значения по сравнению с внутренней болью, которую Гарри носил в себе. Директор школы мистер Марстон постоянно звонил в колокольчик, пытаясь призвать учеников к тишине, но безуспешно. Гарри вспоминает, как отец рассказывал забавную историю о визите в психиатрическую клинику Бродмур, где пациент утверждал, что он принц Уэльский. Чарльз философствовал: «Кто знает, может быть, я не твой настоящий отец». Эта шутка казалась Гарри крайне неуместной на фоне слухов о том, что его настоящим отцом был майор Джеймс Хьюитт. Гарри отмечает, что эти слухи были хронологически невозможны. Мать познакомилась с Хьюиттом после рождения Гарри, но пресса с садистским удовольствием муссировала эту тему. После смерти Дианы другая женщина, Камилла, стала открытой частью жизни Чарльза. Сначала с ней познакомился Уильям, затем настала очередь Гарри. Встреча прошла спокойно, Камилла не была злой мачехой. Братья были готовы простить ей все, если отец будет счастлив. Единственное, о чем они просили Чарльза, только не женись на ней. Однако вскоре в прессе начали появляться подробности частных бесед Уильяма с Камиллой, которые мог слить только один человек. Камилла начала свою долгую игру за корону. Осенью 1998 года, закончив Ладгроув, Гарри поступает в Итон. Это событие становится для него глубоким потрясением. Итон, основанный его предком Генрихом VI, как священный храм, призванный ошеломлять чувства, справляется с этой задачей столетия спустя. Гарри чувствует себя там чужим, особенно на фоне академических ожиданий. Уже на первом уроке французского учитель ведет занятия исключительно на французском языке, полагая, что все ученики владеют им свободно. Гарри, осознавая свою неподготовленность, просит перевести его в класс для менее способных учеников. Ситуация усугубляется отношением Уильяма. Старший брат, для которого Итон последние 2 года был убежищем и местом независимости, просит Гарри делать вид, что они не знакомы. Уильям не хочет, чтобы младший брат вмешивался в его жизнь и социальный круг. Несмотря на это, их поселяют в одном доме, хотя и на разных этажах. Жизнь в Итоне оказывается непростой. Гарри чувствует себя на дне школьной иерархии, потеряв привычный статус, который он с трудом завоевал в Ладгроуве. Быт итонца пропитан традициями, многие из которых кажутся Гарри бессмысленными или угнетающими. Особое неприятие вызывает школьная форма — черный фрак, жесткий воротничок и полосатые брюки. Гарри находит отдушину в спорте. Он определяет себя как сухопутного спортсмена, предпочитая регби, футбол и крикет, гребли. Регби становится его страстью. Игра позволяет легально выплеснуть накопившуюся ярость, красный туман и физическую боль, которая заглушает душевную. Он находит друзей, которые принимают его как обычного парня, игнорируя присутствие телохранителей. Вместе они иногда нарушают правила, тайком покуривая сигареты под мостом в Виндзоре, что становится для Гарри автоматической привычкой, способом сбежать от реальности. Развлечения в общежитии порой носят опасный характер. В попытке изменить свой имидж и рассмешить друзей, Гарри решается на радикальный шаг. Позволяет состричь свои рыжие волосы под ноль. Результат ужасает его самого. В зеркале он видит рыжие вулканы на голом черепе. В панике он бежит к Уильяму за поддержкой, но тот лишь смеется над ним, упрекая в глупости. Неприятности с прессой продолжаются. Гарри ломает палец во время игры в регби, что является обычной травмой, но газеты раздувают это событие до масштабов трагедии. Заголовки кричат: «У Гарри несчастный случай», намекая на то, что принц чуть ли не при смерти. Гарри возмущен не столько ложью, сколько тоном статей. Его выставляют то ли неженкой, то ли идиотом, превращая его жизнь в карикатуру. Это событие знаменует конец негласного соглашения между дворцом и прессой, которое давало сыновьям Дианы право на спокойное образование после ее смерти. Теперь Гарри чувствует себя открытой мишенью. Офис отца подает жалобу, но редакция газеты грубо отвергает ее. Гарри с горечью отмечает ужасное качество журналистики, полную бессвязность и безграмотность текстов, которые, тем не менее, формируют общественное мнение о нем. За Гарри закрепляется ярлык непослушного. Любая его ошибка, любая плохая оценка рассматривается через призму этого клише. Учеба дается ему с трудом, но никто не догадывается об истинной причине его академических неудач — травме от потери матери. Учеба требует памяти, а Гарри подсознательно блокирует свою память, чтобы не вспоминать о маме и не испытывать боль. «Забывание было бальзамом», — признается он. Отец Чарльз, страстный поклонник Шекспира, пытается привить сыну любовь к литературе. Он устраивает публичные чтения и водит Гарри в театры, но для Гарри трагедии Шекспира с их темами смерти, горя и потерянных родителей — это соль на раны. Весной 1999 года Чарльз отправляет сыновей на каникулы в Африку, в Ботсвану. Их сопровождает Марко, офицер и доверенное лицо отца, и любимая няня Тигги. Это путешествие становится для Гарри поворотным моментом. Дельта Окаванго с ее буйством жизни и дикой природой ошеломляет и исцеляет его. Центром их жизни в лагере становится костер, который проводники называют телевизором Буша. Огонь и звуки ночной саванны помогают Гарри побороть страх темноты. Глядя на расслабленных взрослых, смеющихся и выпивающих у костра, Гарри чувствует себя счастливым и защищенным. Африка становится местом, где он может быть собой. Гарри придумывает розыгрыш. Он прячется, но в этот момент в лагерь заходит леопард. Все замирают в ужасе. Гарри же вместо страха испытывает странное спокойствие. Он делает шаг навстречу зверю. Леопард грациозно проходит мимо. Взрослые шокированы, представляя заголовки о гибели принца, но Гарри видит в этом событии мистический знак. Он уверен, что леопард — это посланник от мамы, весточка о том, что все будет хорошо. Это укрепляет его веру в то, что она незримо присутствует рядом. Гид учит Гарри видеть красоту в деталях, в насекомых, в строении термитов, в круговороте жизни и смерти. Он учит уважать реку Окаванго, скрывающую в своих водах опасность в виде крокодилов и бегемотов. В Балморале Гарри проходит обряд инициации охотника. Убив своего первого благородного оленя точным выстрелом в сердце, он подвергается ритуалу, который проводит старый егерь Сэнди. Сэнди заставляет Гарри опустить лицо в развороченное брюхо убитого животного. Гарри, преодолевая тошноту, чувствует теплую кровь и внутренности. Когда он поднимает голову, лицо его залито кровью. Сэнди запрещает смывать ее, пока она не высохнет. Гарри испытывает странную смесь гордости и священного трепета. Он чувствует, что поступил правильно, убив оленя чисто и без мучений, выполнив свой долг по управлению природой. Этот момент становится для него почти религиозным переживанием, своего рода крещением. Зимой семья отправляется на лыжный курорт Клостерс. Уильям отказывается ехать, предпочитая охоту в Сандрингеме, чтобы избежать традиционной фотосессии. Гарри понимает истинную причину отсутствия брата и вынужден отдуваться за двоих, стоя рядом с отцом перед камерами.